Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Премьера дирижера в Нью-Йоркской филармонии. Мед и нетрепка. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Ястреб и голубь. Архитекторы холодной войны. Марс. Билет в один конец. Гость американского часа. Физик Лоренс Краус. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Пилот Джим Барретт. Кинообозрение с Андреем Загданским. Нора Эфрон. Джулия и Джулия. Сегодняшний американский час откроет октябрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о событиях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, самая большая новость в музыкальном мире Нью-Йорка, наверное, дебют нового дирижера филармонии.
Я здесь застал уже, могу сосчитать, раз Булез, затем вторым был Зубин Мета, затем был Курт Мазур, затем был Лорин Мазель, и вот это пятый руководитель Нью-Йоркской филармонии за время моего проживания здесь. И каждый раз, я должен вам сказать, это такая вот фантастически раскручивается машина пиарная, то есть по городу висят растяжки с портретами, и о нем говорят по телевидению, он дает интервью. И вот сейчас, после того, как Гилберт уже продирижировал несколькими концертами и составил свою инаугурацию, Нью-Йорк делает все, чтобы морально поддержать нового молодого дирижера, ему 42 года.
Знаете, я посмотрел его дебютный концерт, я говорю, именно посмотрел, а не послушал, потому что дирижер – это зрелищная профессия, и нам очень важно, как он себя ведет физически на сцене. И мне показалось, что этот большой медведеобразный человек – обладает необычайно широким репертуаром жестов. Иногда кажется, что он дирижирует, как будто бы он рубит дрова, иногда как будто бы он вяжет спицами, настолько у него нежные жесты. Как вам его дебют?
В моем представлении руководитель такого оркестра, как Нью-Йоркский, одного из ведущих коллективов и Америки, и всего мира, должен являться личностью, как американцы любят говорить, больше, чем жизнь. И, к величайшему сожалению, вот этих качеств у Гилберта, на мой взгляд, пока что не наблюдается. Он очень профессиональный человек и очень интересно составил программу. Первая инаугурационная программа включала новое специально написанное произведение композитора Линдберга, финна. Затем Рене Флеминг, моя и всеобщая любимица, спела вокальный цикл Оливье Мессиана. Это все тоже редкости, что называется. А затем прозвучала фантастическая симфония Берлиоза. Это произведение, которое было исполнено в 1830 году. Берлиозу, кстати, тогда было 27 лет. Представляете, одно из лучших сочинений, когда еще тебе 30 лет не исполнилось. И вот оно мне казалось самым современным. Это фантастическая симфония, это фантастические сюрреалистические картины, это необычайная живость, воображение, сюрреализм в чистом его виде, причем современный, вот не такой устаревший сюрреализм, как Дали, скажем, на которого иногда трудно без отвращения смотреть, а очень живая, естественная, современная во всех смыслах этого слова музыка. Но для того, чтобы ее провести по-настоящему, дирижер должен быть грандиозной фигурой, равнозначной Берлиозу. А Гилберт очень профессиональный человек, оркестр очень старался. И для Стокгольма, где Гилберт был дирижером до того, как он стал руководителем в Нью-Йорке, он был бы идеальным руководителем. А здесь ему, как говорится, Россия и Россия, и даже очень защищающий его критик Нью-Йорк Таймс вынужден был отметить, что он скромный, умеренный. Это достоинство для человека, но не для руководителя Нью-Йоркской филармонии. Посмотрим, как он будет развиваться. Еще все впереди. И в Берлиозе даже, где мне, как я уже сказал, не хватало вот этого демонического начала Гилберта, были страницы, которые он исполнил прелестно, потому что там Берлиоз как бы повествует о любви. Вот как в той сцене бала, которая является второй частью этой симфонии.
были известны имена лауреатов награды Центра Кеннеди. По-своему, это президентская премия, не так ли, Соломон?
Мы можем назвать эти награды Центра Кеннеди президентскими в том смысле, что президент обязательно присутствует на церемонии вручения этих премий. И я уже нескольких президентов видел, как они общаются с лауреатами, как они ему аплодируют. И это очень видная премия, и вот эта вот церемония всегда транслируется по телевидению.
В этом году список лауреатов очень пестрый. Мел Брукс, Дэйв Брубик, Грейс Бэмбри, Роберт Де Ниро, Брюс Спрингстин. Что объединяет столь разных людей?
Ну, есть, во-первых, люди феноменально популярные и известные во всем мире. Я думаю, что на сегодняшний момент нет такой страны, где бы не знали, кто такой Роберт Де Ниро. Мел Брукс – это фигура уже скорее американского значения, хотя феноменальный успех его мюзикла «Продюсеры» его как бы поставил в центр театральной, а не просто киножизни. Брюс Спрингстин, его можно считать, может быть, ведущим рокером в Соединенных Штатах, но я не уверен, что его всемирная популярность так уж велика. Что касается Грейс Бэмбри, то это замечательная меццо-сопрано афроамериканская. И в свое время, когда она блистала, она была очень знаменитой в мире классической музыки, но она уже довольно давно не выступает. А вот что касается Дэйва Брубека, для меня это как первая любовь, потому что, наверное, первая джазовая пластинка, которую я как бы вот лично впитал, это было мое личное открытие. Это, конечно же, Take Five.
Эту мелодию, конечно, знают не только любители джаза, но и все, без исключения слушатели американского часа, потому что она служит нам заставкой.
При этом парадокс в том, что ведь автор Take Five не Дэйв Брубек. Мелодию сочинил Пол Дезмонд, саксофонист квартета Брубека, а вот этот изначально замечательный ритм 5/4, на который уже наложены эта мелодия, это авторство Джо Морелло, ударника этого самого квартета, но Брубек вдвинул эту запись в дискурс, и ей ведь уже скоро 50 лет. Это фантастика. Награду Центра Кеннеди собирается вручать 6 декабря. И именно в этот день Дэйву Брубеку исполнится 89 лет. И он продолжает выступать в составе уже совершенно, конечно, нового квартета. Я побывал на одном сравнительно недавнем выступлении Брубека. У него седые кудри по плечам свисающие. И фантастическая энергетика.
Вы знаете, джаз – это прививка долголетия. Много лет назад я был в Новом Орлеане. Там есть такой Preservation Hall, место, где когда-то начинался джаз. Это просто какой-то амбар для хлопка. И там играли люди, которые начинали джаз. Это уже было совсем невероятно, потому что они все были столетние старики. Они играли замечательно, только недолго. Каждые несколько минут они прерывались, съедали очередную таблетку, выпивали глоток виски и продолжали свой концерт. Это было самое, наверное, трогательное зрелище, которое я в своей жизни видел. Джаз, наверное, в нем есть витамин, который помогает долго прожить.
Я могу сказать одно, что в каждом концерте Дэйва Брубека, и вот я тому был свидетелем, когда только начинается вот этот характерный ритм, аудитория взрывается. Какого бы возраста эта аудитория ни была, она взрывается. Эта мелодия абсолютно у всех на слуху. И вот эта подпись Дэйва Брубека всегда будет встречаться аудиторией с энтузиазмом.
Сегодняшний Блиц-концерт, как все Блиц-концерты в этом году, посвящен 125-летию оперы «Метрополитен».
Мы уже говорили о русском присутствии на сцене «Метрополитен». Сегодня я хочу продолжить этот разговор и представить человека, который, конечно же, в представлении моем совершенно не нуждается. Это Анна Нетребко, сегодняшняя суперзвезда, которая блистает на сцене Метрополитен с 2002 года. Прежде чем говорить о творческих достижениях Нетребко, я хотел поговорить о том, что интересует всех тех, кто следит за Анной Нетребко, о ее личной жизни. И все, как говорится, замерли в ожидании того, состоится или не состоится ее брак с Эрвином Шроттом, уругвайским басом-баритоном, который тоже выступает на сцене Метрополитен. У них сын, которому год. И, тем не менее, как-то вот это дело довольно долго не двигалось с мертвой точки, хотя вместе они уже несколько лет, но сын как бы уже должен был этот союз скрепить. Тем не менее, это все время не происходило, и объяснялось это для прессы чрезвычайно невнятно тем, что у них времени не хватает. Ну, вероятно, там какие-то другие причины, о которых мы, наверное, никогда ничего точно не узнаем. Но, во всяком случае, будем надеяться, что ее враг с Эрвином Шроттом наконец будет заключен и станет официальным.
Соломон, я вот подумал сейчас, слушая вас, о том, что все подробности личной жизни дивы, а именно оперной дивой мы и можем назвать Нетребко, являются необходимой составляющей образа такой певицы. И если вспомнить прошлое, то дело не в том, что мы живем в эпоху сенсационализма, дело в том, что оперные певицы, оперные знаменитости всегда себя так вели, не правда ли?
В том-то и дело. Но давайте все-таки вернемся к музыке, потому что Эрвин Шрот, как я уже сказал, выступает с успехом на сцене Метрополитен, и в частности он поет «Дон Жуана» в опере Моцарта, и он очень темпераментный, красивый исполнитель этой партии, и голос у него, как критики говорят, шоколадный.
In cada vino calda la testa, una gran festa fa preparare. Se trovi in piazza qualche ragazza, dico che quella cerca camminare. Dico che quella cerca camminare, cerca camminare, cerca camminare. Senza alcun ordine la danza sfia, il minuetto di la follia. Di la lemana fare ballar, il minuetto fare ballar. Di la follia fare ballar, di la lemana fare ballar. Vedi un campo dall'altro campo, con questa quella può amareggiar, può amareggiar. Tua mamatina, una decina, devi aumentare. Alla Melissa, una decina, devi aumentare. Cento di piazza, qualche ragazza.
А теперь о том, как поет Нетребко сама. Мне было очень любопытно как-то в интервью ее услышать о том, что она сравнивает себя, с одной стороны, с Каллас, и понятно, какое же сопрано не сравнивает себя с Каллас, о которой мы уже рассказывали в этой серии, посвященной Метрополитен. С другой стороны, Нетребко подчеркнула, что она старается не жить эмоционально на сцене, что она старается какую-то дистанцию соблюдать между собой и образом. Это тоже часть вот такой творческой и поведенческой стратегии. Потому что мы знаем про Шаляпина, который, когда выходил на сцену в партии Годунова, он пятился в страхе, а публика вскакивала с места, им было тоже страшно. А Шаляпин только что за секунду до этого рассказывал анекдот и уже пятясь даже продолжал досказывать этот анекдот. То есть это была такая бравура. Мне кажется, что у Нетребко слишком, может быть, много сил и внимания уходит именно на то, чтобы справиться по качеству с чисто вокальными трудностями. И это не позволяет ей, может быть, отдаться своей эмоции на сцене так свободно и так безоглядно, что и сделала Каллас, конечно, уникальной. Но Нетребко великолепно выглядит, она в замечательной форме, и она достаточно убедительна в тех партиях драматических, которые она проводит. В особенности же, конечно же, привлекает владение голосом ее. И вот партия «Лючи» из «Лючи» де ле Мармур по «Ле Мармурской невесте» Вальтера Скотта, опера Гаэтана Доницетти, это визитная карточка в значительной степени Анны Нетребко, и это та партия, которая она с огромным успехом пела на сцене Метрополитен.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров»